Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это вторник, 19 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи, наши обсуждения. И сегодня, в принципе, все как обычно, за одним исключением. К нам сегодня присоединится во второй части нашей программы, во втором часе. И мы обсудим, собственно, его опыт в ближайшее время. Это журналист Алексей Ларкин. Он у нас как-то был, рассказывал, как он ездил. Тогда помните еще, когда-то в прошлой жизни это было, когда Лукашенко сдерживал беженцев, рвущихся в Польшу. Да, и вот он тогда рассказывал нам, как там были дела. Вот, и, собственно, он съездил на украинской территории, он был в Мариуполе и прочее, да, и вот, соответственно, поговорим, как там дела. Что же там происходило, он вернулся буквально вчера, по-моему, или позавчера, поэтому думаю, что будет интересно. Но это после 19, да, это после 19 во второй части нашей программы. Давайте сейчас по технической части с вами расскажу вам, что у нас по трансляциям. А по трансляциям у нас история обычная. Это уже обычная, да, никакого Ютуба, забыли, все. Никакого Ютуба нет, у нас есть ВКонтакте, ссылочку можно взять в телеграм-канале «Радиостанция говорит Москва», в группе ВКонтакте «Радиостанция говорит Москва 94.8 FM», ну и у меня на странице я тоже себе кладу. Напомню, там есть чатик, туда можно писать, иногда люди пишут, но пока там не очень многолюдно. Также у нас есть трансляция на Рутубе, если кому-то удобно смотреть там, смотрите там. Там тоже есть чатик, вот, и тоже там вот есть, например, сообщение от нашего старого слушателя Зуриты. Вот, в общем, две трансляции, выбирайте, кому что удобнее, мне как-то поудобнее ВКонтакте, но тут кому что называется больше нравится. Для общения у нас с вами по-прежнему есть смс-портал +7 925 88 88 948. Под грозным и громким словом «портал» скрывается номер, на который нужен текст прислать, и я тогда его увижу. Ну и телеграм-бот, конечно, уже традиционный наш такой инструмент общения. Это говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. В поиске в телеграме пишите, находите и пишите ему. И я уже могу читать, соответственно. Что-то, ну, люди пишут, уже начинают писать что-то по поводу дипкорпуса на Украине. Ну, ладно, это вопрос отдельный, давайте по порядку. Итак, на Пасху. На Пасху 24 апреля, если кто не знал, да, 24 апреля, на Пасху прогнозируют нам небольшую облачность. Местами небольшой дождь, но в целом погоду комфортную. Я не знаю, что они имеют в виду под комфортной погодой, да? Но вот, тем не менее, кратко. Сильного ветра не будет в этот день, не ожидаем. Солнце проглянет, а где-то дождь покапает, но небольшой, который не испортит нашего праздничного настроения. Это госпожа Позднякова, ведущий специалист информационного центра «Метеоновости». 3-8 ночью, достаточно тепло, 9-12 днем. Хотелось бы, конечно, теплее. Что нам сообщает господин Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра Российской Федерации? Он говорит, что погода будет позитивно восприниматься. И дальше объясняет сам себя. В чем позитив? В чем позитив? Во-первых, станет ощутимо теплее, чем в минувшие выходные. Уже прогресс. В этом позитив, безусловно. Во-вторых, не предвидится сильных и затяжных дождей, хотя локальные и небольшие вполне возможны. Ну, то есть то же самое. То будет дождь, то не будет, может быть. Но и весеннее солнце порадует. Значит, синоптики Московского метеобюро говорят, погода неустойчивая. всю неделю, потому что, вот у нас новое слово, потому что, да, столица наша с вами находится на Барическом перекрестке. По мнению этих самых синоптиков, это означает, что, с одной стороны, устойчивая область повышенного давления, обеспечивающая сухую солнечную погоду, с другой — черноморские циклоны, облака, дожди. Завтра, в среду, без осадков, температура поднимется до плюс 16. И мне кажется, вот это будет восприниматься позитивно, а не те 9-12, которые на выходных, да еще и с дождем. Вот, ну и есть рекомендация, наконец можно, да, видимо, зима закончилась, и теперь все синоптики и прочие специалисты нам предлагают резину поменять. Если кто еще этого не сделал, вот теперь точно можно поменять, команда пошла. Вот, такая история, значит... Сегодня несколько новостей таких, да, я хотел их вот кратенько, быстро с вами обсудить, поэтому давайте я зачитаю новость, а если у вас есть какие-то дополнения, соображения мысленно на эту тему, давайте позвоним и поговорим. Таких несколько новостей, да, я думаю, что первую часть нашей программы мы и пойдем. Немного, но зато, мне кажется, тут есть о чем поспорить. Томми пишет, что перекресток Барический, это, видимо, после днища и пилы, да, и других слесарных инструментов. Да, любят они слово «барическое», прилагательное «барическое», да, прилагать различные, да, соответственно, дополнительные звучания, да, перекрестки, пилы, ямы, днища и так далее. Итак, новость, смотрите, тоже обсуждался 1000 лет. Вот, конечно, времена интересные живем, да. То, что обсуждалось, там спрашивали, надо делать, надо не делать, а не повредит ли это чьим-то там правам и так далее. Теперь вот, ну, просто берем и делаем, что называется. Несмотря на то, что у многих наших ведомств лапки, да, но тебя они все равно берут и делают. Минюст предложил создать общедоступный реестр должников по алиментам. В реестр будут включены общедоступные, это важно, общедоступные. В реестр будут включены сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске. То есть, ну, не все вообще, а только вот уже, соответственно, наказаны. Установленные... Я обслуженный и наказанный. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должен быть исключен из реестра в течение 5 дней, говорится в сообщении министерства. То есть, подожди, не очень понимаю, если он привлечен к административной, оплатил штраф, он пропадает, видимо. А, ну, соответственно, погасил еще задолженность, вот в чем, все, понял. Общедоступными будут имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, сведения об исполнительном производстве, назначение, номер возбуждения и принятие решения суда, сведения об исполнительном документе, об объявлении розыска. Эти данные будут опубликованы на официальном сайте судебных приставов, Федеральной службы судебных приставов. Общая сумма неуплаченных средств по алиментам составляет 156 миллиардов рублей. С одной стороны, при нынешних как бы таких общих историях, там, трат государства, это не так и много, но это не так и мало. 156 миллиардов. Вот, соответственно, есть у вас мнение какое-то по этому вопросу, надо вводить, не надо вводить, поможет это, не поможет, звоните 8-495-7373-948, и мы с вами обсудим. Вот какой-то звонок есть, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Максим Шестаков. Я вот что хотел добавить по поводу этих должников. Мне кажется, не стоит вообще создавать такую систему по той причине, что просто ей воспользуются мошенники лишний раз.
А как они воспользуются?
Ну, возьмут данные какие-нибудь там, и фамилия, имя, отчество, там, дата рождения, будут там какие-то звонки производить, еще что-либо.
Ну, честно говоря, зато смотрите, да, вот вы, например, красивая девушка, знакомитесь со знойным молодым человеком, или не очень молодым, он вам обещает счастье и трамвай, а вы знаете, вас жизнь уже била, вы знаете, что это такое, лезете на сайт, проверяете, падла алиментщик, и все, и вы спасли свое будущее прекрасное.
Ну, как бы тоже можно подискутировать на этот повод, потому что... Ну, мне кажется, не таким образом должны пробиваться как бы отношения.
Вообще, да, я с вами согласен, но я слышал неоднократно из уст юных дев, что надо при знакомстве требовать 2 НДФЛ и результаты диспансеризации, и это на полном серьезе. юные вполне себе девушки, да, говорят, что надо справку о доходах, и что у него там по здоровью, а мало ли что. А тут еще дополнительная информация, что называется базу данных о этих самых потенциальных женихах, можно таким образом обогатить. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Здрасте.
А скажите, эта база, она исключительно информационная?
Вы только радиоприемник отключите, чтобы я смог с вами общаться, а то мы запутаемся в отзвуках наших голосов.
Да.
Эта база будет на сайте Федеральной службы судебных приставов и доступна всем, кому угодно. Девушкам, мальчикам.
Вот человек себя там найдет, и ему станет стыдно, да? Вот больше никакого функционала. Ну, или девушка проверит, что ее ухажер...
Функционал у него следующий. Во-первых, эта информация будет доступна, ну, очевидно, работодателю. А также эта информация будет доступна... Всем будет понятно, что человек в розыске, привлечен к административной или к уголовной ответственности, что он нарушитель. И вот, соответственно...
То есть все-таки это как-то немножко мужчинам в жизни, которые не исполняют своих обязательств, все-таки это немножко повлияет на их качество жизни.
Вы знаете, честно говоря, вот в этом смысле, по поводу качества жизни, вопрос открытый. Я вот не зря про девушек сказал, потому что мне представляется это основным функционалом этого замечательного изобретения человечества. Потому что если он бегает от административки, да, у него неоплаченных штраф, вон, 800 тысяч, вот пишет нам прямо сейчас слушатель, называть его не буду, мы все узнаем, он говорит, 800 тысяч должен, и что? Вот если он 800 тысяч должен, и что? То, что о нем появится запись, что какой-нибудь... Пупкин Иван Иванович должен 800 тысяч, и что? На него никак это не повлияет. Но, повторюсь...
Вот мне тоже кажется, что это абсолютно бессмысленная затея. Вот если бы сделали фонд, как была тоже звучала инициатива, что сделать государственный фонд, из которого будут женщинам выплачиваться алименты, а уже потом государство, очень заинтересованное в этой уже ситуации, будет с мужчин-алиментщиков взыскивать их долги, то вот это, наверное, более функционально. А просто повесить имя мужчины, ну, вы знаете, люди, которые гордо заявляют, что вы мне никто, и ты сама родила, ты сама...
Они не так заявляют, вот, но давайте не будем очернять, так сказать, всю непрекрасную половину человечества, алименщиков тем более. Они говорят не так. Они говорят, я деньги-то на ребенка даю, только она тратит на себя и на этого своего нового. И поэтому я ни хрена давать не буду. Это вот вечная такая история с... Вокруг алиментов, да, происходит. Или наоборот, нет у меня, выгнали меня с работы, сейчас кризис и так далее, отдам послезавтра. Ну, неумолимая поступь Минюста, да, и прочих службы федеральных судебных приставов, она неумолима. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Ой, добрый вечер, Роман, Москва. Ну, ситуации-то ведь бывают разные. Некоторые женщины хитренькие, да, они не берут алименты.
Алло. Да-да, я слушаю. Хитренький. Ну, в чем хитрость-то?
Ну,
как Чукча, купил билет на трамвай, сам не поехал,
да? Вот касаемо Москвы, да, вот задача женщины выйти замуж, родить, вытянуть все жилы из мужика, развестись, и желательно, чтобы он еще сдох. И все, что осталось бы, как бы от него перешло бы, и так три раза.
Это какой-то фильм ужасов вы пересказываете.
Да, но это жизнь, да, по большому-то счету. Сколько, ну, как бы я сам не ремечек, да, не подумайте, я не отмазываюсь, да. Но просто я знаю несколько семей, да, где люди не берут элементы специально, постоянно мужа своего бывшего держат в тонусе, не дают детей, там постоянно как бы априори сын или там...
И что, по-вашему, делать? Надо на федеральном сайте службы судебных приставов список этих мегер публиковать?
Обязательно, а что?
А как их установить? По какому закону? Не дает детей?
Не дает детей. Вы представляете, не дает. Там идут суды, но суд любой априори как бы принадлежит ребенок только матери. Все. Другого даже вот не возникает. Бабушки какие-то родственники, это там вообще третьи лица.
Понятно. В общем, бабы сами виноваты в алиментах. Эту позицию я тоже слышал. Значит, не даешь бывшей жене покупать для ребенка сам. Но все равно бывший элемент и должен, лимузин. Персональные данные, нет, не слышали. А как они взыщут фонд государства, если у алиментщика рот, например, да? Давайте решим так, отдаем ребенка отцу, он не требует у женщины алиментов, а воспитывает своего ребенка. А так и ребенка отобрали, еще платить за это требует. Сразу все проблемы решатся. Как будто женщин не бывает, которые детей бросают с отцом, наркоманки и алкоголички. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, смотрите, сам алиментчик, да? Вот, плачу алименты исправно, и не понимаю людей, которые за это переживают. Переживают, что мать деньги на себя потратит.
Я воспроизвел просто самую популярную конструкцию, вот, которую я слышал по поводу алиментов.
Тратит. Ребенка-то она тоже кормит, да? Кормит.
Че там ест тот ребенок?
Единственный вопрос. Вот как бы у меня алименты, ну, такие довольно-таки высокие, там, почти 100 тысяч рублей. Вот. Но, ну, у меня и ребенок за границей живет. Но суть в другом. Я вот, ну, правда, ну, выложат они это. Ну и что? И что, кто не платит алименты, они начнут платить? Думаю, нет.
Ну, я, как уже сказал ранее, я считаю, что это для юных дев только спасение будущего.
Так вы и так можете узнать. То взяли, спросили дату рождения у человека. Ввели его данные на сайте приставов, и все видно.
И алименты видно?
И алименты видно.
И что,
если по суду он не платит алименты, видно.
Ну да, логично. Но так, видимо, доска позора, да, такой, Hall of Shame, ну не знаю.
Ну, такая себе доска позора, могу сказать, вот как работодатель я, да, у меня очень многие работают в черном, чтобы как раз не платить алименты.
Ну, чтобы не платить большие алименты, они у вас получают какой-то минимум и так далее и тому подобное.
Да, они получают минималку, с этой минималки отдают. Для меня это тоже непонятно. Это как бы их дело, но для меня это тоже непонятно. Всегда было непонятно, почему вы не хотите давать свои деньги своему ребенку. Поверьте, мать тоже тратит ребенку деньги.
Ну, эта история, она про обиду, она причем про обоюдные обиды, про обиду на жизнь, на самого себя, на всю ситуацию. А вот пишут, что и женщины могут быть на этом сайте тоже. Там тоже такие есть. И пусть там будут вообще все должники. Ладно, давайте дальше. С этим понятно, тема интересная вообще, конечно, да. Но долго об этом говорили. Я вот несколько лет об этом читал. Вот. Но вообще, это, кстати говоря, покойный Жириновский предложил же сделать фонд государственный и оттуда платить тем, кто не, ну, тем, кто не получает алименты. Вообще история неплохая. Вообще история неплохая, потому что надо помогать. Вот. А вот эти все истории, связанные с обидой, да, по-другому это не назвать, я думаю, что они решения не имеют. Если вот люди найдут любой повод там платить, не платить, они не будут платить. Может, они жениться вовсе, считает лимузин. Вы знаете, многие так считают где-то через год, судя по статистике. Так не вовсе, а нахрена, да, примерно в этом контексте. Часть сотрудников просят, чтобы премии выплачивались другим сотрудникам, чтобы не платить алименты. И жену бывшую в какой-то степени люблю, и дочку надо платить, жить дружно. Подскажите, выходные с 1 по 10 еще не сделали? Не слышал об этом, не знаю. Официально на алименты не подавала. Сейчас общаемся дружно ради ребенка. Понятно, что женщина может ошибаться, они более доверчивые, но если бы я был женщиной, мне было бы противно брать деньги с такого человека, который бросил своего ребенка. Вы знаете, жизненная ситуация разная бывает. И бывает чудовищно. Юрий с вами тоже тему разминал уже. Ну, как разминал? Вы достаточно плодотворно пообщались по ней. Это вот по поводу нового интервью, даже не интервью, наверное, а трансляции «Общества знания», где выступал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. И там он много чего сказал. Например, то, что с 1 сентября каждая школа будет начинать неделю с церемонии поднятия флага гимна. Это мы тоже как-то обсуждали. А там еще была история, что рекомендации будут направлены в мае по поводу того, чтобы учащихся ограничивать от пользования мобильным телефоном. То есть на входе они будут его сдавать куда-нибудь, да, или в классе, или в непосредственно при выходе в школу, да, это можно обеспечить, это несложно сделать, это система, да, там, с ящичками, коробочками. Вот вопрос, насколько это целесообразно. Потому что на эту тему тоже множество копий сломано, что у ребенка это часть образовательного процесса, им надо смотреть. А если мама позвонит, забыла утюг выключить или что-то такое, должен быть канал экстренной связи. Ну, в общем, нельзя забирать телефон или наоборот, они пырятся в эти телефоны, ничему не учатся, постоянно там, тиктоки, чаты, переписки, ничего не понимают, поэтому телефон должны сдавать. Вот Макс Параманов пишет, как в армии, он, правда, как в армии не пишет, но это у нас же рекомендации есть в Министерстве обороны, только кнопочные. И на кнопочных можно играть, и на кнопочных можно читать, и на кнопочных, и так далее. Василий спрашивает, сейфы и охрана телефона есть и по 100 тысяч рублей. Телефоны есть и более того, и по 300 тысяч рублей. Другой вопрос, кто ребенку в школу дает. А во-вторых, да, сейфы, охрана. Индивидуальные сейфы и ячейки, но это не такая сложная история, правда. Я вот в некоторых местах образовательного свойства видел такие шкафчики, да, и люди перед тем, как заходить в аудиторию, закрывают каждый свой ящичек, да, берет ключик, уходит. Вполне доступная история. Раньше учились без телефона, все в порядке, Илья пишет. Илья, при всем уважении, учились без телефонов, конечно, но в порядке было по-разному, потому что, например, люди, которые получали самое лучшее образование, потом к Шпировску у телевизора, да, лечились полстраны, да, тут тоже были перегибы на местах. Учился в СССР, телефона не было, как-то выжил без постоянного пригляда, это скептик пишет, да, более того, ходил наверняка с ключиком на шее на веревочке, да, и тоже как-то справился, да, и тоже как-то выжил. В маленьких поселках и деревнях тоже сейфы и охрана. Ну, я говорю, история со шкафчиками маленькими, она несложная, правда. А Константин считает, что надо и взрослым некоторым запретить на работе пользоваться телефонами. Виталий Фелий дополняет. А можно распространить опыт? Приходишь на работу в офис, на завод, шиномонтаж. В общем, приходишь на рабочее место и сдаешь свой телефон. И работаешь, и ничего. И при СССР так люди жили. Ваше мнение, слушаю. Алло, здрасте. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Ну, видимо, вы стесняетесь. Ну, ладно, тогда я прочитаю то, что пишет Руслан. А Руслан пишет. Ребенок учится в Дубае. Телефоны категорически запрещены во время учебы. Василий считает, что телефоны надо в классе в коробку учителю сдавать. Вы знаете, я видел такой корейский, по-моему, опыт. Там такой стенд, он даже с подзарядками. То есть вот они приходят и на стенд выставляют на учительском столе, и телефон даже заряжается. Просто вот во время урока нельзя в руки брать. В эпоху плохого интернета на кнопочных телефонах все равно читал новости на лекциях. Это пузатый Жужин говорит. Да-да-да, я на каком-то 70, C или S-35 тоже читал какие-то вещи через, как это называлось-то, ВАП, по-моему, технология та, примитивная передача первых данных. Взрослым на работе за запрет поддерживаю, особенно юным красоткам, без телефона даже на встречи не могут. Так будут два телефона носить, читает Миша. И тоже много таких. Проще поставить глушилку. Ну да, как в тюрьме, да, стоит. Вот. Ну, школа, тюрьма, да, это же этапы одного жизненного пути, судя по всему. Вот. Поэтому пусть, конечно, учатся. В лагере у ребенка забирали телефон и выдавали на полчаса вечером. Денчик, братишка, пишет. Как-то пережил. Ну, в общем, история, кстати говоря, неплохая. И про ГИН, хотя мы тут по-разному высказывались в эту сторону, и про телефон неплохая. И, в общем, я думаю, что достаточно интересно сегодня нам рассказал по поводу этих инициатив господин Кравцов. Посмотрим, как это в жизни будет. Там, кстати, про учебники истории было. И про, ну, учебники истории вы с Юрием и экспертами обсуждали. После выпуска новостей поговорим еще о чем-нибудь. А сейчас давайте узнаем, что там нового-то произошло у нас.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, вторник, 19 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асаф. Мы с вами продолжаем. И вот в продолжении темы есть несколько сообщений. Нужно кнопочное. Вон Дэнни пишет, в МГТУ имени Баумана тоже требовали сдавать телефоны. Но мы, будучи учениками, говорили, что у нас их нет, потому что если человек захочет, то он на многое способен. Есть исследование, которое доказало связь между внимательностью и наличием телефона рядом. И вот что пишет наш постоянный слушатель «Добрый док». Добрый день, Александр. Тульская область, 80-тысячный городок Новомосковск. Телефоны в шкафчиках на входе во всех школах города уже третий год. На местном законодательном уровне это было решено. Еще никто не умер и из ящиков ничего не украл. Вот, вот, соответственно, решение. Я тут за новость-то, собственно, зацепился, да, Павел ее нам рассказал, а новость-то интересная. Давайте поподробнее, может, тоже об этом поговорим. Лимузин, правда, сообщает, что вроде возле Кремля трэш заторчал мертво на Москворецком мосту. Зачем вы туда ездите? Там же в это время не проехать никогда. Кстати, что по дорогам-то у нас? А по дорогам у нас 7 баллов. Ну, так, сложновато. В общем, в центр лучше не. Если у вас есть выбор, туда не. Вот вы лучше туда не. Итак, о чем речь? Депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить флагом России флаг, который был в СССР. Документ можете посмотреть в электронной базе Госдумы, доступно. Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 Конституционного закона о государственном флаге Российской Федерации. Фракция предлагает установить, что флаг — это красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу золотых серпа и молота, а над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. КПРФ отмечает, что в 1910 году при Министерстве юстиции предложили отменить 1910-м российский триколор-то. В ходе совещания 10 мая 10 года 1910-го чиновники пришли к выводу, что ни бело-сине-красный, ни черно-желто-белый не являются историческими русскими флагами. Совещание предложило бело-сине-красный флаг отменить, оставив его для коммерческих торговых судов во внутренних водах. Это тогда было, да? В 1910 году. Расходы на реализацию этого законопроекта потребует государственного финансирования и изменения бюджета. Какие же там причины? Какие причины, по мнению Геннадия Андреевича и прочих, и присных его? Во-первых, опрос в ЦИОМ. Потому что опрос в ЦИОМ показал в 21 году 67% россиян сожалеют о распаде СССР. А обратного мнения придерживается 25%. То есть 60%, логично, если 65 россиян сожалеют о распаде СССР, значит 67, прошу прощения, хотят менять флаг. На вопрос, как бы вы проголосовали сегодня, если бы референдум о сохранении Союза состоял сегодня, это да-да, нет-да, помните, был такой? 73 ответили о желании сохранить. Дальше, в пояснительной записке утверждается, что красный фоновый цвет исторически присутствовал на стягах русских, на стягах, прошу прощения, русских князей и царей. Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского. По версии коммунистов, красный цвет означает красивый цвет веры, надежды, торжества добра над злом. Также коммунисты считают, что этот цвет любим народом. Вот, ну и дальше, да, они назвали, что нынешний наш флаг — это подарок от голландцев, при Алексее Михайловиче появился, якобы против него выступал сын государя Петр Великий. Вот, что еще? В этой своей инициативе, в пояснительной записке, они пишут, что красный флаг СССР был символом мира, добра и великих побед. Знамя Победы, водруженное в мае 45-го над поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета. Достижения Союза СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевании авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем. Я напомню, не первый раз они в эту воду заходят. В октябре прошлого года Анжелика Глазкова, это, по-моему, это самая жена... Господи, как его забыл-то уже. Забыл фамилию, представляете? Мы его много раз обсуждали с вами. Новый социализм который. Платошкин. Жена Платошкина. На заседании КПРФ представил законопроект, в котором предложила заменить, опять же, красным знаменем. Вот. Ну и, в общем, вот такие обстоятельства. Давайте обсудим. 8-495-7373-948. Надо менять, не надо менять, что скажете? Слушаю вас, алло.
Александр, добрый день, Андрей беспокоит. Ну, я вижу разумность вешать красные флаги только 9 мая вместе с трехцветным. Вот, как память о войне, как память о погибших. Вот это уместно. Все остальное не надо. Слишком часто меняем флаги. Спасибо.
Спасибо. Слушаю вас, говорите, алло.
Вечер добрый, парень из Кабула.
Да, здрасте.
Мне кажется, что на самом деле они занимаются ерундой, поскольку, мне кажется, есть куча других дел.
А вот это правда, заняться что ли нечем? Реально, да?
Просто, мне кажется, им делать больше нечего, реально. И мне кажется, таких людей просто надо выгонять, как бы, из дома. Потому что есть куча других дел, которые можно решать, как бы, и заниматься, отвлекать народ и обсуждение этой темы, как бы, ну, уже раз подняли тему, не получилось, второй раз, как бы, ну, я думаю, не те времена, чтобы этим заниматься. Мне кажется, таких людей просто надо бойкотировать и вообще наказывать. Такие предложения, которые изначально...
Ну, вы знаете, при всей моей так, горячей любви к коммунистической партии, я могу сказать, что их коллеги раньше занимались гораздо более там, восхитительными вещами. Я вот все время вспоминаю запрет русского рэпа и мангалов депутатами ЛДПР. Да? Мангала надо было запрещать. Или Милонов мангал. Ну, кто-то из них, в общем, запрещал мангала, кто-то шурму запрещал и так далее.
То также есть... можно было, я думаю, они могли предложить, чтобы по понедельникам носить красные шнурки, понимаете, обязаловка. Вот, это, мне кажется, аналог.
Историческая традиция нет, но позиция ваша понятна, спасибо. Давайте заслушаем начальника транспортного цеха. Говорите, алло. Алло.
Да, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я бы, конечно, вот... Вы знаете, если бы, конечно, это случилось, и, говорите, вот под этим знанием я...
Вот вышел бы в отважный бой против всех рептилоидов, я знаю.
Вы знаете, вот жизнь отдать, вот, как говорится, не жалко под этими знаниями. А вот под триколором мы не победим. Вот, я считаю, что все-таки, чтобы народ вострял духом, так сказать, чтобы пробудить гену победителя.
А серп и молот-то к чему, можно выяснить? Вот они говорят там про научные достижения. Серп — это какой науки достижение?
Вы знаете, вот в наше время...
А красная звезда откуда? Какого достижения? Какой науки?
Александр, вот символ этого крестьянства и рабочего класса, так сказать, в общем-то...
Вот это... вы православный человек, скажите мне, пожалуйста.
Ну, конечно.
А вы как православный знаете, откуда на там, символах большевистской партии взялась звезда-то? И кто ее туда придумал, и откуда она появилась?
Ну, Александр, вы знаете, там, Гитлер там взял откуда-то там что-то символ какой-то.
Я не понимаю, при чем здесь Гитлер? Вы от темы-то не уходите, расскажите мне, пожалуйста, откуда звезда у большевиков взялась?
Ну, изначально, может быть, она как бы негативный смысл какой-то имела, но... Под
да, пентаграмма перевернутая, как раз антихристианский символ. Да, посмотрите на символы на бортах самолетов тех времен, удивитесь. Пузатый Джорджин спрашивает, воскреснет ли Ленин в день рождения. Нет, значит, нужно мрот повышать, вот что нужно. Максим, здрасте, слушаю вас, алло.
Алло, да, добрый вечер. Вот мне 38 лет, всю осознанную жизнь я провел в Российской Федерации под флагом трех цветов. Я просто не понимаю, зачем эта инициатива, лишний раз забить повестку и показать свою работу. Я бы хотел продолжать историю своей страны под флагом, который у нас сейчас есть, потому что много интересного и происходило, и сейчас происходит. И страна под этим вот флагом сейчас утверждается.
Вы знаете, я думаю, что это их ход, вот как раз в том числе, да, и приуроченный к инициативе Минпросвещения по поводу подъема флага государственного в школах. Видите, уже процесс пошел. Вот, на самом деле, слово «флаг» в повестке прозвучало, и вот они, соответственно, достали из кармана этот самый подготовленный законом проект.
Скорее всего, да, показать свою политическую деятельность, так как эти 30 лет у них ничего не получалось, а сейчас нужно продвинуть красный флаг. При том,
ну, честно говоря, знаете, вот я бы с вами согласился, если бы не ряд других обстоятельств. Я тоже горячо отношусь очень к коммунистической партии Российской Федерации и так далее, но я напомню, что многие события сегодняшних дней начались с письма от КПРФ к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые все остальные депутаты подписали. Поэтому да, сказать, что уж они совсем ничего не делают, не очень правильно будет.
Коммунистам никаких мы не имеем претензий, при том, что самые большие скачки в экономике и в промышленности на самом деле были под знаменем Советского Союза. Так что просто не хочется прерывать историю и говорить, что есть хорошо, что есть плохо. И красный флаг, и триколор – это наша история. Давайте идти вперед. И это не самая важная сейчас проблема, которую стоит решить народу.
Согласен. Спасибо, Максим. Серп — это символ биологии, символ агрономов. Молот — символ труда, звезда — астрономия. Все, вот эти три науки останутся в школе. Это Виталий Филин написал. Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Ну, во-первых, теперешние коммунисты к Советскому Союзу и к Коммунистической партии СССР, на мой взгляд, не имеют ни малейшего отношения. Это первое. Второе. Александр Николаевич, может, я ошибаюсь? Я что-то не помню, вот кроме... высказывание Зюганова, чтобы кто-нибудь из наших одиозных коммунистов и им сочувствующих, типа господина Грудинина, высказывался...
Грудинин в полностью коммунист, он вступил в партию не так давно.
А, ну, хорошо, что против вступил, флаг ему в руки любой. А, кроме флага победы. А, так, я не помню, чтобы кто-нибудь из них высказывался на тему военной операции, которую мы сейчас проводим на Украине. Вот так ярко, как они обычно любят.
Вы знаете, с этим сложно, потому что, как оказалось, коммунисты тоже у нас разные все, как фломастеры, да, только они все разные фломастеры красного цвета. Какие-то выступают с позиции ультрапатриотической, да, какие-то, соответственно, осуществляют гуманитарную помощь туда и различную помощь, а какие-то стоят в позиции, ну, условно, давайте, чтобы, так сказать, никого не оскорблять, назовем это условно позицией Макаревича, да, ну, или какого-нибудь Макаревича. Вот, и это все коммунисты, все члены одной партии, да. Но почему так происходит? Ну, потому что люди разные, и здесь у них, несмотря на то, что должна быть единодушная партийная позиция, видимо, есть и оппортунизм внутри партии, как об этом еще Владимир Ильич писал.
Ага. По-моему, кто-то писал, что партия — это сжатый кулак. И звали его Владимир Владимирович, а не Путин. Точно. Я имею в виду Маяковского.
Да-да-да, я помню такого человека, да.
Я просто для радиослушателей, потому что, может, кто-то не помнит или не знает. Да дело даже не в этом. Грядет 9 мая. Грядет День Победы. Сейчас начнется. Давайте Питер обратно в Ленинград. Давайте Волгоград обратно в Сталинград. Давайте еще одно. Вот первое вспомнили флаг. Ну вот первое вспомнили флаг. Может быть, и к гимну его прицепили, но там цепляться не к чему. Музыка-то... та же, а вы же не напишите, нас вырастет в таре, наверное, с народа, правда? Не напишите в гимне, то есть старый текст вернуть не получится. А этот промежуточный вообще был отвратительным 77-го года. Так что вот мы в преддверии 9 мая. Хотя, честно говоря, вот на мой взгляд, Сталинград, он действительно должен быть Сталинградом, как бы не относиться к Сталину. Ну, подождите, сейчас все это появится. Вот эта вот идея с флагом – это первая ласточка. Заняться действительно больше нечем. Вот, ну, нечем заняться больше. Сейчас вот главное выяснить, какой флаг, и плевать на этот орел Алексея Михайловича и тишайшего, прости господи, душу грешную, и на все остальное. Вот на все наплевать, на всю эту историю. Главное, что вот надо как-то выделиться, а у нас скоро 9 мая. То, что 9 мая везде вместе с государственными флагами вешают флаг победы, и знают это все, даже вот наши праправнуки, которые вот еле из коляски вылезли. Ну, года три. И коммунистам, по-моему, это без разницы. Да ерунда какая-то. Есть же более серьезные вопросы. Ну, не знаю.
Популизм. Спасибо.
Да какой-то популизм, это маразм уже, Александр Николаевич, что это маразм?
А популизм часто с ним граничит, поскольку предполагает простые решения нерешаемых вопросов.
Партия коммунистов, ну какие они преемники КПСС? Господи, где КПСС настоящие, где они? Я не имею за это 80-е годы, когда разложение пошло.
Спасибо, Анна, спасибо. Партия, рука миллионно палая, сжатая в один громящий кулак. Единица вздор, единица ноль. Один, даже если очень важный, не подымет простое петерское бревно, тем более дом пятиэтажный. Владимир Владимирович Маяковский. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
А, добрый вечер. Добрый. А скажите, вот как вы считаете, это вообще актуально сейчас вот так вот обсуждать? Ну, просто...
Вы меня жизни поучить хотите? Поучите, я послушаю.
Да нет... Просто
у нас это принято просто, я поэтому и спрашиваю сразу.
Да не-не-не-не, ну куда вас учить, вы и так все знаете. Я просто думаю, что флаг, красный флаг, это флаг, у меня почему-то так ассоциируется вот с Коммунистической партией Советского Союза, да, понимаете. А триколор это такой, ну как бы общероссийский, такой, ну грубо говоря, государственный. То есть это партийный, а это, ну, государственный, поэтому... Ну, зачем? Ну, пусть будет два, там, кто-то хочет такой, кто-то такой, да, кто-то, может быть, там, будет сейчас принято с многоцветными ходить, да, ну, хрен с ними, пусть ходит.
Не, уже не будет, в Конституции написано другое, да.
О, ну, это радостно, да, спасибо.
Спасибо. Ну, да, это же исторический период важный, да. Есть и период Российской империи, там другие флаги. Вот, но, тем не менее, да, история, ну... максимум предельно странно. Хотя, конечно, еще вот сегодня, да, другая партия, не менее думская, не менее парламентская, а может даже и поболее где-то, внесла законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Но тут есть практическая задача-то. Тут есть практическая задача, что это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, и это «Единая Россия», за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать либо уголовная, либо административная ответственность. Вот. И учитывая там молдавский недавний, да, какой-то такой закидон, и вообще, ну, достаточно регулярная история вокруг георгиевской ленты, я считаю, что вполне можно это... Вот это вполне имеет какое-то применение. А менять флаг за бюджетные средства сейчас мне представляется весьма странной инициативой. Лимузин хочет там что-то рассказать. Здрасте, Лимузин. Как, да, там, да, как там у Кремля здравствуйте, ситуация?
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, если уж наши законотворцы решили заняться флагом, то вряд ли мы сумеем их разубедить в этом занятии, и давайте какую-то пользу попытаемся извлечь все-таки. Но если вдруг... Я, например, не имею ничего против красного флага, звезды, серпа и молота, просто потому что я как бы продукт Советского Союза, и мне, в общем, флаг родной. Поменяют хорошо, не поменяют, но что делать? Я бы еще, знаете что, если уж такие, такие, так сказать, инициативы продвигаются, я бы еще в паспорт, наш паспорт,
графу.
Прописной текст от руки каллиграфический, чтобы там было написано, что я такой-то Иванов Иван Иванович, красивым почерком, а не напечатано там как-то бездушно на компьютере. Вот и все.
А если будет этот самый электронный паспорт туда, как писать от руки?
А тогда уже этот паспорт с каллиграфическим почерком мы оставим себе на память.
В 3D. Мы его изобразим там в 3D. Спасибо, Лимузин. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
А я бы поставил вопрос максимально радикально. Я бы объявил референдум среди коммунистов на замену вот этой вот продажной верхушки коммунистической партии на нормальных...
А как вы коммунистов определите? То есть вот как вы коммунистов определите?
Ну, слушайте, у каждого своя платформа. Зюганов — это продажный человек, да всем это
должно... Не-не-не, вы сказали, внутри коммунистов провести некое там плебисцитарное действие, да? Вопрос, как вы определите людей, коммунистов?
Съезд созывать, понимаете?
А, то есть внутри коммунистической партии Российской Федерации?
Да, да,
так
да.
Так там партийная дисциплина есть.
Вот съезд – это самый главный, самый верховный орган партии. Вот съезд решает, быть Зюганову во главе или не быть.
Он, по-моему, весной это было, да, там две или три части съезда. Только не в этом году, а в прошлом. Они собрались и подтвердили его полномочия еще на сколько-то лет. На съезде как раз, в трех частях.
Нету реальных оппозиционеров сейчас. Не всех задушен, он же всех вытравил. Просто нету реальных бойцов. Вот это жалко. И пока не будет реальных бойцов...
Детская болезнь левизны в коммунизме, да? А вы в эфире, слушаю вас, говорите. Так, радиоприемник загасите, алло.
Александр, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Здравствуйте.
А вы знаете, а я думаю, идея на самом деле, может быть, не такая плохая. Я, конечно, ну, я продукт СССР, поэтому, может быть, этим и продиктовано. Вы посмотрите сейчас, под каким флагом, ДНР, ЛНР в основном, ну, работают, ну, во всяком случае, на тех роликах, которые тут присутствуют. То есть флаг советский. Флаг
я в отличие от вас, там был. И советский флаг там все-таки, ну, редкость. Там флаги редкость, республики.
Но, согласен, редкость. Но понимаете, какая штука? Может быть. Вот сейчас советский флаг — это как раз тот символ, который сможет объединить и примирить в какой-то мере.
Кого?
Потому что, ну, даже, может быть, с той Украиной, которая останется.
А вы видели ролик про бабушку, у которой люди в военной форме отнимают флаг такой?
Да, это гениально. Это, я не знаю, хотели бы поставить, так, наверное, поставить невозможно.
То есть нет, бабушка, я к тому, что с этими герой. Гражданами в форме, да, объединиться невозможно.
Ну, так, с вами сложно спорить, потому что вы правы в данном случае, но... Я просто пытаюсь увидеть хоть какое-то рациональное зерно в этом предложении. Понимаете как? Потому что...
Рациональное зерно, рационально я скажу. Вот, если позволите мне, я вот немножко в этом разбираюсь, рациональное следующее. На следующие выборы Геннадий Андреевич включит это в часть своей предвыборной программы. И скажет, мы будем добиваться. Мы предложили еще в далеком или недалеком апреле 22-го года законопроект с полным историческим обоснованием. Вот представьте, что это не говоря он, его голосом, да, с полным историческим обоснованием. Мы предложили законопроект вместе с нашими однопартийцами, но власть не услышала, и мы будем добиваться. Вот другого рационального использования этого факта, да, этого законопроекта вообще нет. То есть в этом вот такой есть смысл, да, еще одну какую-то вешку забить. И это как представители какой-нибудь другой общественно-политической силы будут опять обсуждать захоронение Ленина, да, только это в обратную сторону. Вот и все. Вот и вся вам практика, теория и технология. В одном, что называется, флаконе. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Чехов.
Здравствуйте,
Дмитрий. А вы знаете, впереди еще день рождения Ленина.
В курсе.
Вот. Слушай, а что им, если сделать вообще вот так вот на флаге красную полосу побольше, а остальные поменьше, и серп и молотом нарисовать, да пусть успокоится.
Это будет их партийный внутренний флаг?
Да.
Да мне, знаете, честно говоря, пусть хоть голышом там где-то внутри партии ходят, это не очень принципиально. Вот, я действительно хотел, собственно, выразить определенное сомнение уместностью в нынешних политических и иных обстоятельствах заниматься на площадке Госдумы такой деятельностью. Хочется сказать порезче, поострее не буду. Вот, Госдума, парламент, да, сейчас как бы важная часть, да, государственного механизма для оперативного принятия законов, которые должны нашу жизнь с вами сделать попроще. Ну и не только жизнь, да, и другие обстоятельства. Однако мы опять почему-то под день рождения Ленина, да, пытаемся вернуться к советскому флагу. Какой в этом смысл? Никакого. То, что написано в пояснительной записке, чушь собачья, да? Ну, то есть она, да, исторически обоснована во многом, да, но это тенденциозная, ну, вот такая... Такой документ, написанный специально для этого. Больше смысла здесь никакого. Кроме, ну, в дальнейшем, да, что можно будет ссылаться, что мы хотели, нам не дали, и поэтому вот. Это и поэтому я и называю популизм. При всем уважении, так сказать, ну, что-то коллеги... Да и не коллеги они, в общем, мне, да. В общем, господа депутаты от КПРФ, что-то мимо, потому что идеи нет, мыслей нет, дел нет. Ну, давайте что-нибудь вернем из прошлого, например, флаг. Послушаем новости, а второй части программы мы с вами уже с гостем по насущным.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06. В Москве вторник, 19 апреля. Я, как и говорил, у нас в этой части нашей программы гость Алексей Ларкин, журналист RT «Россия», который недавно вернулся с украинских территорий, где идет специальная военная операция. Мы тут обсуждали инициативу коммунистов. Они хотят вернуть советский флаг вместо триколора. Написали большую бумажку, почему триколор не нравится и так далее. Вопрос. Вот один из слушателей высказал мнение о том, что в ДНР и ЛНР очень часто используется советский флаг в качестве там, флага на боевой технике и так далее. Видели?
Да, видел постоянно. Ну, вообще там разное множество всяких флагов есть. И имперские, и наши триколоры, и конфедератка Новороссии, который уже сейчас немножко подзабылся, но вообще был один из главных символов 2014 года. Что касается инициативы коммунистов, ну, это, конечно, оскорбительная шизофрения. Мне кажется, что надо как-то...
Я просто спросил, есть там или нет. Давайте мы
оно есть,
Геннадием
есть,
да. Андреевичем уже поговорили, в смысле, обсудили его. Итак, смотрите, вот... Широкими мазками, да, есть информационная картина дня, есть информационная картина там, международных лент, да, заявлений, видеоблога Зеленского, да, наших каких-то историй, наших блогеров, Коношенкова. И это все складывается в достаточно такую нестроенную информационную картину, которую наши люди любят употреблять. И вот перед эфиром вы сказали интересную фразу, что когда находишься там, воспринимаешь ситуацию определенным образом. Возвращаешься сюда, включаешь все эти телеграммы, ватсапы, и там ютубы, пока еще не запрещенные в Российской Федерации, и чувствуешь себя совсем иначе. Расскажите, в чем разница?
Ну, суть в том, что когда ты находишься, вот там, например, в Мариуполе, то ты видишь, что мы вообще-то выигрываем. Но когда ты приезжаешь в Москву, и друзья там цитируют тебе вот все это множество телеграм-каналов, то у тебя такое ощущение, что, кажется, мы проигрываем. И это очень, очень странная, тоже абсолютно сумасбродная ситуация. То есть наша вот эта информационная картина, которая, ну, такое вот это варево большое из
информации. Я подчеркну, это обывательская картина, обыватель ищет плохие новости везде.
Да, она, ну, мы русские, мне кажется, это просто у нас пошло там от Достоевского, от прочих, мы все время как-то вот негативно мыслим, мы все время в себе не уверены, ну, в общем, как-то это действительно режет глаз, потому что в реальности, вот могу сказать ответственно, потому что я с начала конфликта работал на Донбассе, на Донбасском направлении, и в Волновахе мы выигрывали, и там уже дети ходят в школу.
Имеется в виду, с 2014 года или вот сейчас?
Я имею в виду сейчас начало операции, а так
потому
в целом на Донбассе с
2016. Я, например, помню бои в Волновахе в 2014 году еще. То есть, ну, тоже там были эпизоды в жизни, что называется.
Вот, и мы действительно, наши войска, кому-то может показаться, что медленно, но мне кажется, это только тем, кто читает в Телеграме, а в реальности...
Те, кто вчера вечером новости не смотрел, тем кажется, что медленно.
Да, да, на самом деле мы очень стабильно по всем участкам фронта продвигаемся, да. Я это видел, ну, практически день ото дня мы снимали, ну, по сути, хронику всех событий. Поэтому вот у меня осталось именно такое впечатление.
Я, кстати говоря, слушателям предлагаю очевидцу, да, позадавать вопросы. Вы телефон же знаете. Во-первых, пишите их в Телеграм и в СМС, если вам так удобнее. СМС-портал +7 925 88 88 948. А и Телеграм для сообщений говорит и Москобот. Пишите туда вопросы, и, соответственно, мы позадаем. Да, это же вот такая достаточно традиционная история вообще все последние наши дни. А правда ли что? А вот какой-нибудь Арестович сказал, а какой-нибудь супер-телеграм-канал с украинской пропагандой там выложил ролик, а правда ли что? Давайте, может, попробуем в этом поразбираться, если вам угодно, но на какой-то абсолютнейший абсурд и фейкачину мы, конечно, реагировать не будем. Но что-то касательно ситуации прямо сейчас и в Донецке, и близко к линии соприкосновения, я так понимаю, удалось побывать в Ясиноватой в том числе, да? И там...
Коллеги, да, мои ездят туда регулярно. Мы пока в Ясиноватой, знаете, что было интересно? Вот до войны мы там были буквально за две недели. Ну, никто еще не знал, что начнется. Мы там
до
снимали
просто. До специальной военной операции, я вас поправлю.
Хорошо,
у нас тут свои обстоятельства.
Как вам угодно. И, в общем, в Ясиноватой я увидел поразительный ДНРовский окоп. Представляете, вот с виду обычный такой, ну, как курганчик, окопчик такой вот. А спускаешься вниз метров на 20 и попадаешь, по сути, в такую квартиру с хорошим таким ремонтом. Там ковры, светильники, телевизор. То есть ребята, они за все эти годы туда натаскали.
Вжились,
там, из домов.
Это называется вжились.
Да, и это на самом деле... Я почему вот запомнил
это? Я
эти
вещи видел, это достаточно давно. Я причем подчеркну, да, вы сказали, натаскали из домов, и сразу представляется что-то иное. Люди скидывались, чтобы
да,
обустроить свой
своих,
быт.
Да, я имею в виду, да. И своих, да.
Они там жили, да, и поскольку народу всегда на передке, как это называется, там всегда не хватало, то есть люди там, ну, фактически жили неделями, месяцами, и вот они таким образом обустраивали свой быт. Там действительно в этих... подземных, скажем так, фортификациях, да, очень много раз.
Просто есть контраст. Мы когда заходим на украинские позиции, вот все буквально, которые я видел, это был абсолютный бардак, такой реальный свинарник. Ну, я не понимаю, может, это они для нас специально так, уходя, как бы оставили вот это все. Но мне кажется, это просто низкая культура быта.
Я вот сам не был в те моменты, а Дима Стешин описывал, да, когда после Дебальцевского... котла, они шли по позициям, было брошено все. Да, было. У нас вопросик есть, давайте попробуем послушать. Вы в эфире, слушаю вас, Лимузин.
Здравствуйте, еще раз, Лимузин. Хотел бы узнать, ваш гость общался ли
с пленными военнослужащими армии Украины, были ли выявлены среди них вот эти вот садисты, которые, ну, которых мы видели ролики много, как издеваются над нашими бойцами, да, попавшими в плен тоже, и как они вообще себя ведут, эти люди, и что вообще, по вашему мнению, с ними должно быть, вот, именно как вот отсортировать садистов от простых военнослужащих, наверняка есть и те, и другие.
Вопрос понятен, давайте дадим гостю ответить. Значит, смотрите, я бы чуть-чуть добавил. Мы очень часто обсуждаем ход специальной военной операции, обсуждаем все, что было за эти 8 лет, да, я вот с огромным количеством людей это делаю, в том числе и в рамках там ряда публичных выступлений, своих публичных встреч. Я могу сказать, что у людей, в принципе, да, сложилась некоторая, ну, не то что каша, да, а некоторые вот, ну, есть ряд шаблонов. Шаблон, например, один. Есть ЗСУ, Сбройные силы Украины, они ВСУ, да, Вооруженные силы Украины. Это вот, в принципе, правильные военные, которые вынуждены под приказом идти, там, кто за деньги в качестве контракта, то кто в качестве там волн мобилизации, была такая история при Порошенко еще. Но, тем не менее, это вот люди, ну, соответственно, с воинским там каким-то пониманием жизни. А есть беспредельщики из запрещенного в России Азова, запрещенного в России правого сектора, батальонов Донбасс-1, Донбасс-2, Киев-1, Киев-2, вернувшегося опять заново выпущенного приказом Зеленского из тюрьмы батальона «Торнадо», бывшего батальона «Шахтарск», и ряд других. Что вот это отдельные люди, отдельные садисты, как сказал Лимузин. И, в общем, там были у них конфликты с ВСУ когда-то давно. Какая картина сейчас? Действительно ли это разные люди?
Это вот совершенно какая-то мифологема, что это разные какие-то
батальоны. У тех воинский долг, а у тех нацизм.
Вообще это одно и то же. На самом деле, и буквально, и по смыслу, потому что, во-первых, все эти батальоны существуют в структурах МВД или вооруженных сил, то есть они все подчиняются всем приказам, это не какие-то вольные там организации, это просто часть вооруженных сил Украины, вот, ну и всех силовых структур, это во-первых. Во-вторых, как это было раньше, то есть были вот эти батальоны добровольцев, которые были там мотивированы, там идеологизированы и так далее, а потом постепенно людей оттуда по одному, по два человека стали добавлять в разные другие просто кадровые подразделения украинской армии. И там они проводили свою политическую и идеологическую работу. И сейчас мы имеем такую ситуацию, что сейчас, в принципе, во всех вооруженных силах Украины служат идейные, собственно, сторонники там Бандеры и прочих вот этих вот, вот этого украинского самостиничества. То есть я бы никак не отделял этих людей друг от друга.
Вот вопрос, а вы видели, как Лимузин спросил, да, вы видели, собственно, непосредственно военнопленных?
Мы даже брали двоих. У нас такая немножко сумасшедшая команда «Арти Россия», что мы двоих ребят, которые, ну, это были дезертиры, они рассказали нам какую-то сумасшедшую историю о том, что вот они ехали из Волновахи на автобусе, он их дальше не повез. Ну, в общем, и попросили нас привезти куда-нибудь в цивилизацию. Вот мы их привезли в соседнюю комендатуру, а потом через день увидели ролики с тем, как они уже дают показания, рассказывают, кто они и где. Также пленных в целом мы пересекались. Но я всего один раз именно снимал пленного, так что мы могли задавать вопрос ему, пока вот это было в Волновахе. Был, по-моему, это, да, азовец какой-то человек, которого взяли с поличным, так сказать, раненый. Он был со штурмовым комплектом, но рассказывал, что он, значит, попал под мобилизацию, он здесь всего 5 дней и так далее и тому подобное. Но зрелище на самом деле было жалкое, потому что это было такое очень трусливое блеяние, ну, все эти люди, на самом деле, я вот смотрю, и то, что коллеги снимают допросы пленных, вся их доблесть куда-то пропадает, и поэтому, ну, скажем так, опыт общения с этими людьми, он довольно скучный. Они просто рассказывают, что да мы никого, мы ничего.
Давайте еще пару вопросов ответим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Радиоприемник погасите, мы не сможем общаться иначе. Спасибо.
Если бы вот в продолжении вопроса о пленных, есть инфраструктура в ДНР или где-нибудь в России по их адаптации, перевоспитанию, трудоустройству и так далее? Их же нельзя сейчас выпускать. Спасибо.
Это вопрос не к нам. Это вопрос не к нам, это к специалистам, которые занимаются, собственно, подобными вещами. Вы в эфире, слушаю вас, задайте вопрос.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос. Вот признанию ДНР России и спецоперации затем предшествовал, как казус Белли, якобы эпизод с раскуроченным газиком начальником милиции Донецка. Причем Первый канал показал этот газик на какой-то темной пустыне, сказали, это около дома правительства. Скажите, что вы слышали про этот эпизод, и вы не думаете, что этот газик стал формальным поводом вот для спецоперации, и не многовато ли это?
Господи, так рассуждаете, якобы раскуроченный, ну, был раскуроченный, да, но, мне кажется, поводом к этой спецоперации стали те события, которые 8 лет развивались на Донбассе, а также те события и те мифологемы, которые последние 30 лет, а то и больше, может быть, даже и 100 лет развивались на Украине. Вот это действительно стало поводом.
Ну, и поводы-то понятно, есть причины спецоперации, они достаточно... внятно изложенные, понятные, много раз о них говорил. Кстати говоря, если у вас есть вопросы такого свойства, что же послужило причиной, вы сходите на мой сайтик, я там достаточно подробно это изложил очень простыми словами. Да, я как-то уже вам рассказывал об этом, но, видимо, пришло время напомнить. Светлана спрашивает в чатике ВКонтакте, куда мы ведем трансляцию. Пожалуй, важный вопрос. Что удалось отснять и где это посмотреть? И что это такое? Вот расскажите, дайте нам каких-то анонсов, да, и расскажите, где это искать.
Скажем так, вот мы не занимаемся новостями, просто в чем особенность вот меня, моей команды. Мы снимаем хронику и снимаем документальные фильмы. То есть больше общаемся более глубоко с людьми, снимаем то, что происходит. И поэтому, да, вы не увидите каких-то там коротких наших репортажей, новостных заметок, но вы можете посмотреть наши фильмы, если вам это интересно, «Арти Россия». То есть, как вы знаете, у нашего большого холдинга, у нашей большой семьи Rush2day есть множество разных направлений. И вот мы как бы в таком отдельном документальном сидим. Нас заблокировали на Ютубе, на Богомерском, и мы все ждем, что за нас как-то...
Нас, может... кстати, тоже. Мы вещаем ВКонтакте, на Рутуб, потому что нас тоже.
Вот, я все как-то жду, может, отомстят за нас, там, Роскомнадзор, как кого-нибудь... Ну, в общем, ладно. Поэтому вы можете найти нас ВКонтакте, забить «РТ Россия». У нас синий такой логотип. На Рутюбе, в Яндекс.Дзене можете посмотреть фильмы. У нас вышел первый специальный документальный репортаж, он называется «Волноваха под огнем», где мы рассказываем про то, показываем про то, как вывозились люди из-под обстрелов Волновахи. Мы тогда прорвались, по сути, на линию фронта к штурмующим подразделениям. Вот, и вывозили людей. Следующий наш фильм называется «Раны», он посвящен... храмам Донбасса, то есть тем общинам церковным, которые бомбились, которые подвергались геноциду. И вот относительно недавно у нас вышел фильм под названием «Родные», он тоже посвящен мирному населению, и там очень много есть фактов, свидетельств геноцида, то есть там буквально мы приезжали в больницы, тоже вот в Волновахе, когда она уже была более-менее как-то расчищена, нам показывали и рассказывали о том, как украинская армия бомбила больницы, из танков обстреливала дома. И все это, как бы, честно вам могу сказать, вот если бы я как-то сидел в Москве, просто про это читал или что-то смотрел, я бы, наверное, не поверил, что такое возможно. Но я увидел это вот буквально, как оно есть, что вот есть родильное отделение в больнице, и оно заминировано. Хотя вооруженные силы Украины знали, что там рядом люди, вот в другом крыле этой же больницы. Есть там с другой стороны этой больницы огромные дыры от танковых ударов. Огромное количество трупов бойцов ВСУ, которые видно, что это были их оборудованные огневые точки. Они просто прикрывались людьми как живым щитом. И это не какие-то пропагандистские сказки, это буквально то, что мы видим, то, что вот можно практически пощупать своими руками. И так происходит везде, и в том числе и в Мариуполе. Скоро наш фильм про Мариуполь, такая большая эпопея о штурме, о том, что там происходило, скоро выйдет. И вы увидите, опять же, что ситуация, на самом деле, очень, как меня поразила в очень плохом смысле, потому что, ну, я, конечно, идеологический противник там всего украинства и их армии, это, конечно, так, но я все-таки не думал, что они могут опуститься до такого, и что я увижу все это в буквальном виде.
Ну, часто существует такое обывательское недоверие. Каких вы там нацистов нашли? Нацисты остались там в Нюрнберге и все, да, там и закончились, собственно. Что вы, это вот такое пропагандистское усиление сигнала, а вот у людей просто, ну, вот так, такое государство и вообще президент еврей, какие нацисты, да? Это часто звучит прям, вот это такой, знаете, стандартный рефрен.
А это меня еще сильнее удивило, на самом деле, потому что я думал, ну, я думал, что мы как бы называем их неонацистами, потому что они бандеровцы, и они как бы... Это понятная вещь, но оказалось...
Нахтигаль, Галичина, вот это все.
Да, но оказалось, вот когда мы заходим на их позиции, там, на какие-то в какие-то оставленные блиндажи, мы реально видим огромное количество свастик, каких-то книжек, каких-то там еще шевронов, да, вот... и разные сувенирки. Они реально нацисты, прям такие трушные, и меня это тоже удивило, я думаю, зачем оно им надо?
Но это часть уже такой нового национального мифа, да, в негативном смысле, но это часть. Я вот сегодня видел тоже в одном из телеграм-каналов такой репортаж небольшой. В одном из городов накрыли, ну, как накрыли, зашли, да, в колл-центр. Это вот те самые колл-центры Сбербанка, да, откуда звонили нашим с вами согражданам, да и нам с вами тоже звонили. Вот, на тему, чтобы у нас изъять деньги, да. И вот там, ну, обычный офис, это офис, там столы с телефонами, да, то есть это, ну, действительно колл-центр, висят огромные часы в виде свастики. Почему, да, почему в 21 веке вопросы те же? Часть, ну, нового вот этого мифа, да.
Это все идет от школ. Вот мы, например, были в...
Кстати, сейчас перед тем, перед школами вопрос был важный. Сейчас. Вот, Василий спрашивает. Вопрос про молодое поколение в Мариуполе и вообще на Востоке. Какой к России и к российской армии? Вопрос еще можно расширять, но давайте вот с него начнем и дальше про школу вы расскажете.
В целом, хорошее отношение. И я просто поймал себя на мысли, что я сейчас хотел сказать, что меня это удивило. Но, как вы понимаете, меня вообще очень многое там удивило. Я, честно, был готов от этих людей, от жителей Мариуполя, ну, в том числе, естественно, молодых, услышать, ну, какие-то очень нелицеприятные, мягко скажем, отзывы о нашей армии. Ну, оно и понятно, мы пришли все-таки с оружием на эту территорию. Но на самом деле нас встречают как освободителей. Это факт. Это происходит в очень разных местах. То есть это нельзя сказать, что люди как-то там сговорились или что-то еще, там связи-то нет у людей. Вот мы, например, на левый берег Мариуполя в свое время заехали, ну, просто буквально первыми. Там рядом работали чеченские подразделения, проводили зачистку, а вот мы были там втроем первые журналисты такие в российской форме, с триколорами, и буквально два двора все люди вышли, кричали, ну, по сути, буквально кричали «Ура! Наконец-то пришли русские!» И опять же, я бы никогда не подумал, сидя в Москве, что вот градус, скажем так, радости, что он такой, что они буквально нас там встречают с цветами. Но меня лично так встречали, и я это увидел. То есть к нам относятся нормально, относятся хорошо. Понятно, что есть люди, которых зомбировали, но в чем суть? Очень... сильно нам в этом плане помогла, я кавычки делаю, украинская армия, которая относилась вот к людям в Мариуполе, ну, просто как к скоту, как к живому щиту. И они, поскольку они творили зверства разные, там, запрещали людям эвакуироваться, за них прятались, и люди все это видят, все это знают, они рассказывают нам постоянно об этом, у меня каждый день, ну, сотни минут интервью, где люди подробно рассказывают, что с ними происходило. И, конечно, после этого им есть с чем сравнить. Когда приходят русские войска, и там солдаты отдают какую-то свою еду и стараются эвакуировать людей прямо во время боя, там, кому нужна помощь, людей вывозили, насколько это было возможно. Ну, конечно, отношение соответствующее, потому что для украинцев вот этих идеологических, люди Донбасса, они все равно не те. Они все равно какие-то там москали, кацапы и так далее и тому подобное.
Но до событий 2014 года их называли попросту быдло, да, то есть скот.
Ну, и поэтому, как бы, это не те люди, которых украинцы хотят спасать или с которыми вообще хотят считаться. Ну, я вернусь к школьному вопросу, потому что мне кажется, это очень важным. Мы зашли в один из мариупольских лицеев, такое очень видно, что... дорогое учебное заведение, и попали там в библиотеку. И нашли, во-первых, очень много откровенно нацистской литературы, там, например, мемуары участников АТО, где они рассказывают, что вот мы строили, вот это вам смешно будет, социал-национализм. А это значит, не путайте с национал-социализмом, это вообще другое. Дальше идет описание, и там видно, что это в целом одно и то же, но вот обязательно. Это в школьной библиотеке. И также, кроме того, кроме идеологического момента, там таких книг очень много, мы там выкладывали и в Телеграм-канал, и какие-то у нас даже рубрика с книжными обзорами потихоньку появляется. Кроме того, там были учебники, ну, про учебники истории я уже молчу, там понятно, что написано, все то
я
же самое.
Я украинцы египтян породил, я видел такую книжку да, своими глазами.
Да, а есть такой учебник, он называется «Захист Родины», значит, 10-й и 11-й класс, и это, скажем так, штурмовое ОБЖ. То есть, по сути, вот эта книжка, в которой сказано не только там, как обезопасить себя в случае войны, там, как действовать, но и как нападать, как штурмуются дома, как строится линия там, нападений, то есть там буквально боевые порядки, как слаживание происходит, как бросать гранаты, какие бывают там виды взрывчатки и прочее, прочее. То есть то, что раньше
то
можно было...
То выражено наступательный характер.
Да, абсолютно. У меня вот есть эта книжка на руках, там был целый тираж, я себе забрал одну, как раз для истории, чтобы понимать, и чтобы никто больше мне не мог сказать, что этого
то
не было.
Выражаясь таким, ну, возможно, несколько... Изоповым языком, а они Зеленский Юген, что ли, готовили?
Абсолютно так. То есть они буквально готовили людей к тому, школьников, детей, 10-й, школьников. 11-й класс, к тому, что им придется наступать, к тому, что им придется воевать. И вот то, что мы прочитали вот в этом учебнике, в целом, ну, у нас в России, мне кажется, это только в военных училищах можно изучить по книгам.
Минно-взрывное дело какое-нибудь.
Да, 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 там буквально большие, подробные, очень... как бы инструкции ко всему. И это школа.
Пара соображений про Мариуполь. Ведь эти граждане, ну, точнее, гражданами-то я и так уже называю по-обывательски, представители запрещенного в России Азова, они же там с 14 года, да, и все эти зверства 14-15 года, они были. Там были и расстрелы, и уличные расстрелы, и ловили они бытовых сепаров, это так называлось. Это словечко из Мариуполя, кстати говоря, оно там было рождено. Когда людей допрашивали, человек отвечал не так, ну его...
Не знал слова «поляныца».
Например, да. И, собственно, и поэтому отношение такое, отношение такое. Я думаю, что мы сейчас после выпуска новостей продолжим. Я напомню, что у нас в гостях журналист РТ России Алексей Ларкин. Готовьте вопросы. И после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Вторник, 19 апреля. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Напомню, у нас в гостях журналист Алексей Ларкин, который буквально недавно вернулся с украинских территорий, да, где, соответственно, побывал и в Мариуполе, и в Волновахе, и в других местах. Мы обсуждаем, что же там происходит, происходило, как выглядит ситуация, соответственно, глазами очевидца, и спрашивали, где посмотреть материалы, которые Алексей с командой отсняли. Я в чат, собственно, ВКонтакте, да, к нашей трансляции скинул ссылочку, а еще один из фильмов, который Алексей отснял, да, я у себя на стене ВКонтакте репостнул. Можете зайти, пройти по этой ссылочке и уже там посмотреть все материалы. И напоминаю, Алексей анонсировал, что в ближайшее время, когда фильм про Мариуполь появится?
Ну, уже скоро, я думаю, через неделю уже будет готовый. Мы вовсю работаем над этим. Очень большое будет кино полнометражное, поэтому мы работаем над этим.
Вот, и я напоминаю, что мы с вами сейчас работаем в режиме ответы на вопросы. Если вопросы есть, звоните, пишите. Звоните по телефону прямого эфира 8495-7373-948. Писать в Telegram бот, говорит на Москва бот. Вот. И я какие-то вопросы зачитаю, а какие-то люди зададут сами. Итак, сколько в Донбассе журналистов из недружественных стран? Вы их видели? Вы с ними общались? Спрашивает стратегический инвестор.
Да, честно говоря, особо-то никого и не видел. Знаю, там итальянец один, но хороший, наш итальянец работает. А насчет других не знаю. Я знаю, что есть для них доступ. То есть это, ну, их пускают. И вот когда в Волновахе недавно открывали школу, там были иностранные журналисты. Просто меня уже тогда не было, там я уже вернулся. Поэтому, не знаю, на передовой я не видел вообще иностранцев.
Вот я, поскольку не был достаточно давно там, да, но я был много раз тогда. Я могу сказать, что история-то, она в принципе похожая. Потому что когда упал Boeing MH17, все иностранные журналисты вели вот эти свои острые репортажи из гостиниц, не выходя. Из гостиниц, ну, какая-то часть в Донецке, какая-то часть не в Донецке, но на место не поехал никто.
Это классика
никто.
Жанра.
Мне на место не поехал никто, однако все эти репортажи мы видели, да? Мы видели эти колонки замечательные и так далее. Здесь, видимо, то же самое. Доступ есть, репортажи есть на различных иноагентских сайтах, да, и западных сайтах. Я и тоже видел, читал. Вот, но по факту это все, конечно, домыслы. А что еще запомнилось из такого прямо вот, что называется, яркого в текущей ситуации?
Ну, яркого было много, и, к сожалению, впечатления не самые, скажем так, приятные, потому что это, ну, Мариуполь, он, по сути, разрушен, то есть город стоит в руинах. Конечно, его можно восстановить, и многие здания целые. Видно в Мариуполе, кстати, что работа велась точечно, потому что есть здания, которые, например, полностью сгоревшие, и разрушенные, а есть те рядом с ними, которые стоят вот целые, даже с целыми окнами. То есть, когда нас обвиняют в том, что там были какие-то якобы ковровые бомбардировки, и всех загеноцидила злобная орда, или как там пишут на украинских телеграмах. Да, да. Вот. Ну, это не так. Слава богу, что это не так. То есть, работа велась, она велась точечно, и это видно в самом городе. Но, к сожалению, разрушения там огромные, и очень много прилетало всего разного калиберного с украинской стороны. Опять же, люди про это говорят. В общем, восстанавливать там придется еще очень долго все. Хотя вот по опыту той же Волновахи, тоже город полностью разрушен, но восстановили очень быстро. В том плане, что восстановили там воду, людям дали электричество, вот дети, у них появилась возможность ходить в школу, в общем, есть гуманитарная помощь, то есть ЛТЕ там ловит, кстати, лучше, чем в Москве сейчас, между прочим, в Волновахе. Поэтому, в общем, как-то идет эта работа, ну, наши там МЧС, другие службы, они молодцы. Но в целом о каких, можно сказать, приятных впечатлениях их, конечно, не было. Ну, сам, хотя на самом деле вот соврал я вам. Очень приятно и очень вдохновляет общение с бойцами нашими. Вот, например, у меня есть прям даже свои любимчики, это танкисты 68-го полка, ребята из Новочеркасска. Ну, потому что реально стальные люди, прям как из эпосов древнегреческих. Как бы вот при мне парень два раза у него машину подбивали, два раза он в танковом бою, по сути, горел в своем танке, но он абсолютно спокоен, как бы чумазый такой, уставший, но делает свою работу. И когда ты это видишь, и когда ты видишь, опять же, как рядом там идет, как это бредет бабушка, и она там лезет его обнимать, говорит, родненький мой. Вот, и все это посреди такого горящего, разрушенного Мариуполя, где там рядом где-то еще лежат трупы, их хоронят в клумбы, где-то там бродячие собаки породистые бегают, какие-то дорогие машины разбитые, сгоревшие стоят. Вот всю эту картину, когда ты собираешь вместе, то такие, конечно, очень странные впечатления, но ты вдохновляешься тем, что у людей на сердце есть, тем, что ты видишь.
Ну, вопрос в масса, конечно, да. Ну, вот, например, такой, да, вопрос очень там тактического, как вот военного свойства. Ладно, задавать не буду. Личный опыт. Мы в, скажем так, социальных сетях видим много роликов, много материалов про чеченцев. Видели сами, общались. Что говорят? Какие впечатления? Действительно
видел,
ли вот то, что...
Видел, сталкивался. Ну, чеченцы очень разные. Кого-то можно за дело и очень сильно поругать, а кого-то, наоборот, можно и похвалить. Мы, например, вот в Левобережном районе попадали под чеченцев, которые проводили там зачистки. Вот, и там, видимо, это ребята, видно было, они экипированы одинаково. Это, видимо, какое-то подразделение специального назначения чеченское. И, в общем, они нас два раза досматривали. Вот, проверяли, чтобы, не дай бог, у меня были какие-то нацистские татуировки, там, проверяли всех нас. То есть, они действуют очень, очень строго по инструкции, такие педантичные ребята, вот, и, ну, это правильно, как бы, молодцы, работают. На каких-то других участках фронта бывали, как бы, люди более низкого качества, но оно есть везде, и, по крайней мере, ну, я видел чеченцев, которые работают, которые воюют.
Вопрос такой. Вы несколько раз упомянули в нашем разговоре о том, что когда мы заходили на украинские позиции, когда мы были на украинских позициях, мы видели, как вы там оказались, о чем это речь. Эти позиции по всему городу или это позиции в какой-то конкретной локации, это там располага, как это называют иногда на там, военном жаргоне, что это? Расскажите про это.
Ну, везде разные, просто мы же как бы, в отличие от западных коллег, не сидим в отеле. Вот, мы обычно...
Могли бы.
Да. Ну да, да, как бы суточные-то идут, ну то ладно. Мы выезжаем обычно, у нас, ну как бы я поделюсь вот со слушателями технологией нашей работы, обычно мы просто выезжаем на место и, грубо говоря, доходим до ближайшей точки, где еще можем оказываться, вот где непосредственно передовая, где стоят наши ребята. Иногда, пару раз бывало, что мы заходили чуть дальше и потом как бы спешно ретировались. Ну, в общем... Позиции разные были и на окопной линии, которая перед Мариуполем стоит, где готовилась украинская армия, значит, героически защищаться там от наших танков, там куча вот этих вот специальных заграждений, которые наши танки потом объехали просто мимо, что самое смешное, там видели их окопы, потом в городе уже там есть перед городом такая целая тоже окопная линия с блиндажами, такими глубокими, серьезными. В Марьинке, например, это другое направление, там, где штурм, он шел и идет сейчас.
Пригород Донецка.
Да.
Очень близко к Донецку.
Там очень такие были глубокие, там есть знаменитый этот Сосискин дом. Там какой-то был мясокомбинат, как я понял. В общем, там очень плотно сидели. Мы зашли туда, когда там уже все было сожжено. То есть одна только сажа осталась от украинской армии. Вот. Ну и также в жилых домах Мариуполя тоже огневые точки мы видели, они там разбросаны. В общем, скажем так, я посмотрел на все форматы армейского быта. Были также, кстати, очень такое памятное место, вы, наверное, знаете, Мариупольский аэропорт. Это пыточная, самая известная, по сути, на этом участке фронта пыточная батальона «Азов». Они называли ее библиотекой. Мы там были с одной из героинь нашего фильма про Мариуполь, вот, который выйдет, где она показывала, собственно, вот эти помещения, где ее лично пытали, где там допрашивали пленных, и там же было их расположение, тоже так очень грязно, разные нацистские выкрики, там и лозунги по стенам написаны, ну, в общем, посмотрели всякое разное.
Вот вообще боевые действия любые, да, они рождают массу мифов. А учитывая тот вал дезинформации, в котором, ну, так или иначе, да, информационное пространство сейчас находится, вот я сколько раз там бывал, всегда есть какие-то расхожие такие популярные истории, да, полумистические. Вот один из слушателей спрашивает, да, есть баечка про девушек-снайперов. Это истории не один десяток лет. В любом военном конфликте она так или иначе всплывает, да? То это прибалтийские какие-нибудь белые колготки на, по-моему, вторую чеченскую, да? И здесь я тоже слышал, что вот юные девушки, которых там сложно в чем-то заподозрить, они обычно выглядят там в гражданском, и вот что они наносят колоссальный урон. Вот что подобное вы слышали? То, что здесь, условно говоря, в гражданском обществе кажется какой-то там, ну, такой... угрожающей, да, какой-то истории, а там является просто очевидным абсурдом.
Не, ну, женщины-снайперы — это в целом банальность, то есть, ну, они существуют.
Да, как военнослужащие, да.
Да, и просто здесь дело в том, что в чем суть, очень много и в Мариуполе, и в других городах переодетых ВСУшников, которые бегут. Например, вот в Мариуполе, если вы видите мужчину призывного возраста в новой абсолютно робе завода «Азовсталь», где муха не сидела, то вы понимаете, где он взял эту форму и как он здесь оказался. То есть таких людей сразу забирают там на фильтрацию, проверяют и так далее и тому подобное. И, соответственно, точно так же проверяют женщин, ну, у которых есть какие-то явные признаки. Ну, например, вот я видел, такая была молодая девушка с таким очень знатным фингалом под глазом, который она могла получить от снайперского прицела. Ее просто, ну, проверили, потому что, ну, действительно такое есть, они переодеваются, женщинам легче. Они не обязательно снайперши, это может быть там и минометчицы, и кто угодно. Им просто легче затеряться в толпе, их проверяют, конечно, не так тщательно, как мужчин. Но для комендатуры, для МГБ, ДНР, это просто часть работы, надо проверять. Потому что огромное количество людей, скажем так, и военных, и просто не симпатизирующих нашей стране, которые пытаются прорваться через блокпосты под видом беженцев и потом вести деятельность подрывную там и у нас в стране, и в ДНР, и поэтому очень много блокпостов, поэтому проверяют. Иногда бывает, что бывают такие случаи, когда там 5-6 блокпостов проехала группа украинская, и только тогда их взяли, там только какой-то из там следующих патрулей их смог опознать. В общем, поэтому, не знаю, я не сталкивался конкретно сам, но я думаю, что здесь скорее есть какие-то мифы, такие красивые истории вокруг этого, но на самом деле это просто такая скучная банальность, которая есть действительно на любой войне. Женщины воюют, еще как.
Вопрос такой, а как настроение в Донецке? Вот вам же удалось там побывать, вы же там находились достаточно длительное время.
Ну, строго говоря, мы в Донецке живем и просто каждый день выезжаем ранним утром на позиции. Донецк, на самом деле, в таком режиме, знаете, концентрации, потому что люди Донбасса, вот те, кто переживали эти события, они, как бы это странно ни звучало, ну, привыкли, ну, просто они знают, как себя вести, и поэтому они помогают вот тем, кто с этим столкнулся впервые, тем людям из Мариуполя, из Волновахи, кто приезжает, и в целом у людей очень такое, ну, оптимистично. Вот у тех, с кем я общался, очень оптимистичный взгляд в будущее. Конечно, город пустой из-за мобилизации. Мужчины все ушли на фронт. Есть тоже с этим связанные какие-то моменты. Но в целом я бы не сказал, в Донецке совершенно нет той депрессии и вот этого вот чувства, что ой, да мы проиграем, да нас все вот это, да? Как в Москве. В Москве, мне кажется, гораздо более депрессивные настроения у людей.
Вопрос наш слушатель задает. А что в Мариуполе люди говорят про Зеленского? Как они его воспринимают? Долетает для них до них его видеообложек, да, все эти вот фрагменты небритых интервью. Что вообще говорят?
Знаете, вот там люди, как бы они ни относились к России, какие бы разные у них не были на этот счет мнения, там и в целом к ситуации, они все сходятся на том, что Зеленский... Ну, ругает его непроизносимыми в эфире словами, ну, говорят, что наркоман, который довел. Потому что, понимаете, в истории Украины, в принципе, все президенты так или иначе были так себе, но, в общем-то, довел их до той ситуации, в которой они оказались, вот именно вот этот самый, как бы, комедиант Владимир Зеленский, потому что...
И, ну, и парадоксально, все они за него голосовали, я напомню. Ну, многие, скажем так.
Ну, вот, как бы, к сожалению, мы пожинаем плоды демократии. Я как бы не демократ, поэтому могу покритиковать со своих позиций, это так. Ну, в общем, ни у кого нет позитивного мнения о Зеленском, вообще ни от кого не слышал.
Я напомню, у нас есть возможность Алексею вопросы позадавать. 8-495-7373-948. Звоните, пока он здесь, а то он скоро нас покинет. И вы, кстати, когда назад-то?
После Пасхи.
После Пасхи сразу, да? Поедете снова туда. Еще вот хотел спросить, да, ведь действительно там нужны сейчас колоссальные усилия по восстановлению хоть какой-нибудь жизни. А много наших волонтеров приехало? Много молодых ребят или не очень молодых? Вообще, что вот по гуманитарному контуру? Какая помощь оказывается беженцам? И действительно ли их там такое количество, как мы видим в средствах массовой информации?
Ну, мы на самом деле каждый раз, когда заезжаем в тот же Мариуполь, то первое, что мы видим, это огромные вот фуры МЧС, которые, ну, и огромные очереди из людей, там раздается питание, вода, там детские какие-то гигиенические вещи. То есть, ну,
то есть налажено, да?
Да.
У нас вопрос есть сейчас, давайте на него ответим, продолжим потом. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Евгений Саров, Нижегородская область. А скажите, у гостя вопрос такой. А вот поступление, снабжение населения, гуманитарная помощь, это вот больше сейчас волонтеры или все-таки есть система и насколько она обеспечивает? Достаточность 50%, 100%.
Спасибо за вопрос. Понятно, я чуть-чуть дополню от себя. Во-первых, у нас есть большой федеральный проект. Вот в кресле, в котором сидит гость, сидел не так давно депутат Госдумы Артем Метелев, вот он этим занимается, Добро РФ называется. И они всю вот эту свою большую гуманитарную машину сейчас развернули туда. И так что сказать, что это волонтеры отдельно от государства, отдельно от системы, нельзя. Это волонтеры, в том числе вместе с государством, помогают, обеспечивают. Ну, тем не менее, вот по ощущениям, всего хватает или не хватает?
Ну, здесь нельзя так поставить вопрос, что всего хватает, потому что не может хватать, сколько бы вы ни привезли, ну, вы видите, это гуманитарная катастрофа. Там воды никогда не будет хватать, потому что ее нет сейчас. А от нее, вы знаете, от антисанитарии все проблемы. Большая часть, конечно, это МЧС, то, что привозят. И, ну, просто потому что их видно. А вот те волонтеры, кто ездит, я знаю, это немало людей. Вот, но они просто более точечно ездят. И плюс, не забывайте, есть проблемы у нас с таможней все-таки. У нас почему-то ведомство... Таможены очень тормозят работу гуманитарщиков, да и просто, вот, например, я, вот мы едем, съемочная группа там, 2-3 человека, мы заезжаем, мы можем с собой взять там багажник каких-то детских вещей, чего-то еще, ну, видно, или там какие-нибудь там, ну, рации, например, важно, ребята, не но... Да. Мы сталкиваемся с такими проверками скрупулезными, что не дай бог, и мы должны каждый раз доказывать, да, как бы, что там говорить о гуманитарке, если я каждый раз доказываю, что бронежилет и каска нужны мне для работы, что это не двойного назначения там какого-то, собственно, экипировка, что я как бы журналист, они мне нужны, я что обязан их носить.
Не комбатант, да,
в этом да, смысле. И, в общем, есть проблемы. Вот, мне кажется, если бы не было таких проблем с таможней, то гуманитарщиков очень много. Мне постоянно пишут люди, вот даже сегодня до эфира мне ребята написали, вот мы собрали денег, мы хотим передать бойцам 10 раций, 10 пауэрбанков, квадрокоптер, возьми у нас, привези. Я говорю, ребята, ну как я все пока это завезу?
Ну, я думаю, наладится.
Ну, я надеюсь, очень я думаю, надеюсь, наладится. Что нас услышат и наладят.
Я еще раз хочу повторить. Смотрите, Алексей и его команда сняли несколько фильмов, и будет через неделю опубликован еще один про Мариуполь большой. Где искать, где смотреть? Значит, это аккаунт ВКонтакте РТ Россия. Вы можете посмотреть в чате на Ютубе к этой трансляции или зайти на мою страницу. Я один из этих фильмов у себя на стене, как это принято говорить, разместил. Значит, аккаунт РТ Россия. У нас в гостях, собственно, журналист РТ России Алексей Ларкин, который недавно приехал и скоро поедет. Алексей, хочу опять же со своей стороны сказать, да, что вы как вернетесь, когда съездите, вы приходите, да, потому что это очень важно, потому что мы, конечно, видим и фильмы, и репортажи, но вот живое общение, да, живые свидетельства, они значительно важнее. Потому что в том объеме дезинформации, потому что люди-то читают черт знает что, для них там условный Арестович источник, да, не говоря уже про это, да.
Знаете, люди я бы растеряны. Последнее тогда сказал. Давайте. Очень важную вещь, что, друзья мои, вы когда читаете какие-то либо украинские ресурсы, либо наши такие, у которых уши торчат, вы помните, пожалуйста, что на Украине есть целая большая система вот этих центров психологических операций, и это реально работа, поставленная на поток. Они профессионалы. Это их работа. Даже я, когда читаю, я понимаю, что на эмоциональном каком-то уровне меня это задевает. Ни у кого нет иммунитета к пропаганде. Она вообще очень жестко работает. Даже если вы все знаете, все равно там, на психологическом каком-то уровне будет воздействие. Поэтому лучше не читать, лучше просто соблюдать какую-то гигиену и понимать, что с вами, с другой стороны, говорят профессионалы, которые хотят от вас определенных вещей добиться.
Спасибо, Алексей, еще увидимся. Это была программа «Отбой», продолжим завтра.